Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы продолжаем наше чтение первого послания апостола Павла к Коринфянам. И сегодня мы приступаем к 12 главе этого послания, которая целиком посвящена церкви. В целом же, конечно, 10, 11, 12 глава и 13 и дальше, почти до самого конца послания, все это разные аспекты церковной жизни. Но все-таки на фоне этого вот описания церковного бытия, 12 глава, может быть, 13, примыкая к ним по смыслу, отличается особым неким церковным содержанием, особо вот именно церковь как тело Христово и его особенности этого тела Христова, какие-то особые аспекты бытия церковного, очень важные внутренние аспекты подчеркиваются в этой 12 главе. И вот начинает апостол Павел речь о дарах духовных, о том, что все дары, необходимые для церковного бытия, все дары людям, находящимся в церкви, подаются Духом Святым на пользу церкви, этим самым определяя место служения каждого члена церкви, каждого человека. И этот же самый дар, он дается человеку на то, чтобы, творя этот дар, человек созидал собственную жизнь во Христе, то есть возделывая данный ему талант, применяя данный талант именно в том направлении, ради которого этот талант дан, человек тем самым творит послушание, исполняет свою жизнь как жизнь по воле Божией, как жизнь в послушании, как жизнь в вертоградаре Христовом, и через это послушание и служение человек и являет свою веру о жизни по вере, в послушании Богу и приобщает его разным благам, спасая и созидая его жизнь во Христе. Вот эта жизнь во Христе, она и может созидаться одним единственным способом, когда человек исполняет то служение, на которое и призван как член церкви. Об этом апостол Павел говорит так, 12 глава, начиная с 4 стиха. «Дары различны, но Дух один и тот же, и служения различны, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу, одному дается Духом слово мудрости, другому слово знание тем же духом, иному вера тем же духом, иному дары исцелений тем же духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному различные развлечения духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же это производит один и тот же дух, разделяя каждому особо, как ему угодно». Все дары, которые дух дает каждому конкретному человеку, нужны церкви, нужны для конкретного исторического в данный момент, то есть происходящего бытия церкви. Это очень важно понимать, ведь каждый, кто входит в двор Господень, он не только обретает спасение, как вот некоторые думают, в виде некого покоя, наслаждение, благ. Нет, это все там, в Царстве Божьем. Это все после того, как придет Царство Божье в силе. И мы, как бы вступая в двор овчий и обретая некий покой, потому что мы защищены от врагов, потому что нам, пока мы находимся в этом дворе, у нас есть гарантия того, что мы со всем этим стадом, руководимые пастырем, и войдем в обитель Отца нашего Небесного и станем сынами Божьими. если не выйдем за пределы ограды, не разорвем отношения с этим стадом, не разорвем отношения со Христом. Но вступая в эту ограду, каждый человек, как человек, вступающий в двор Господень, он получает некое орудие, которым он должен трудиться. Не случайно вот образ вот этого стада Христова, двора овчего, он дополняется еще образом слуг, как в притче о том, что некий господин, уходя в далекую страну, поручил слугам своим делать то или другое дело. Или как в притче о талантах, то есть опять-таки господин уходит в некую страну, но подает некий талант, некое орудие, некое средство, с помощью которого человек может показать, что он пришел не как наемник, а что он пришел готовый верить, служить, исполнять волю Божью. Царство Божье живет волей Божьей. Царство Божье – это место, где вся воля человеческая всецело послушна воле Божьей, совершенно, а вся воля Божья ни в чем не отклоняется, ни в чем не, нету этого несоответствия с волей человеческой, где все обретает совершенную полноту. Воля Божья и воля человеческая становится неким таким общим, единым действием. То есть они совпадают, они начинаются именно как бы не во всем, одно другому не противоречит, не становлясь совершенно единым, не сливаясь, они при этом и не разделяются, но вполне одно другому соответствует, вполне одно другому согласно. Чтобы научиться этому, чтобы действительно войти в полноту послушания воли Божьей, которая и есть основа реализации, основа существования Царства Божьего, человек должен здесь, в этой жизни, потрудиться, именно показывая, что он готов к послушанию, он готов творить волю Божью. В конкретной жизни человека это и есть жизнь по вере. Самый характерный пример – это израильский народ в пустыне, который вышел в землю обетованную, но слушаться Бога, верить Богу, что одно и то же, не хотел категорически, не собирался вовсе, и поэтому в Царство Божье не вошел. И вот всякий человек, вступающий во двор овчий, всякий, приходящий ко Христу, ему дается некое, большое или малое, по силе его орудие, с помощью которого он должен показать, реализовать свою жизнь как жизнь в послушании, жизнь в доверии, жизнь в вере. И то, что он действительно, получив этот талант, это орудие, этот некий навык дарования, он исполняет то, ради чего ему этот талант и дарование дали, человек тем самым и показывает, что он действительно верит Богу и живет в вере. И вот это именно жизнь по вере созидает душу человека. И важно понимать, что нужны все дары, которые дает Господь. Они разные, маленькие, великие, большие. Вряд ли, думаю, кто-нибудь когда-нибудь сможет перечислить все дары, которые могут даваться человеку, приходящему в церковь, для созидания именно этой церковной жизни в истории. Мало того, что эти дары нужны церкви, эти все дары нужны каждому человеку, потому что только получив этот дар и делая его, как мы уже сказали, человек может созидать свою душу как во Христе и жить как член церкви, то есть осуществлять свою жизнь в истории как жизнь церковного человека, что он действительно часть тела церкви. Но кроме того, одной из мудростей и удивительных щедростей Господней является и то, что все эти дары, они необходимы и тем людям, которые нас окружают. То есть, чтобы мы с помощью этих даров не просто исполняли некое церковное служение, как часто мы, вот так сказать, в неком таком большом масштабе понимаем, как вот тут сказано, дар пророчества, или дар говорения языков, или дар священнодействия. Нет, а что вот нам еще даются таланты, с помощью которых мы можем служить просто нашим ближним, нас окружающим. То есть реализовать свою жизнь как жизнь в любви. Вот это тоже очень важно в том образе, который рисует апостол Павел. Мы об этом тоже сейчас чуть ниже скажем. Важно пока нам остановиться и до конца проговорить вот эту мысль о том, что дары, продолжить и подчеркнуть мысль апостола Павла, что дары-то, они у каждого разные. Они даются по силам человека, по его способностям, по характеру его личности, характеру его души. Совершенно какие-то особые дары могут быть у человека, и апостол Павел ясно об этом говорит. Один может работать с детьми, другой может работать с молодежью, третий может работать с пожилыми людьми, а четвертый может прожить всю жизнь один, и этот дар ему данный. Нельзя предъявлять универсальных требований каждому члену церкви. Нельзя от всех требовать одинаковых каких-то даров и одинакового служения. Есть люди, которые могут это делать. Ну, скажем, организовать и поставить детский спектакль на Рождество. Но есть общины, приходы, в которых нет людей, имеющих эти таланты. И они могут быть в каждом приходе, а могут не быть в каждом приходе. И церковная полнота должна это понимать и не требовать от людей того, что не требует даже Бог. Потому что Господь не требует человека того, что ему не дано. Он требует только тех даров, которые он сам дал. Он требует плода. Но если дар такой не дан, то Бог с него ничего не требует. Вот как пишет апостол Павел. Тело же не из одного члена состоит, но из многих. Если нога скажет: «Я не принадлежу к телу, потому что я не рука», то неужели она потому не принадлежит телу? Если ухо скажет: «Я не принадлежу к телу, потому что я не глаз», то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если же все тело – глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как ему было угодно. А если бы все были один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. И не может сказать глаз руке: «Ты мне не надобна». Или также голова ногам: «Вы мне не нужны». И вот этот момент, что даже телесные некие органы, которые мы можем видеть соразмерно находящимися на теле, они разные. Но сколько, кроме этих видимых всех органов, сколько внутренних органов, о назначении которых мы до конца, может быть, и всего и не знаем. Но каждый этот маленький орган, какая-нибудь печеночка, селезеночка, какая-нибудь клеточка, железочка, она выполняет важнейшую функцию, и сломайся она, все тело даст сбой. Оно и невидимо, оно малюсенькое, оно не выполняет главных функций, и о ее существовании почти никто не знает никогда, пока не произойдет каких-то очень важных изменений в организме, может, генетических изменений, вдруг выяснится: вот, вроде все работает, и сердце, и ноги, и желудок, и почки, и печень, а человек болеет, человеку плохо, он недомогает, у него нет работоспособности, он расслабленный, весь всего лишь из-за какого-то неадекватной работы малюсенького некоего органа, который заболел. И поэтому важно понимать, что церкви нужны все люди, и у каждого из них может быть разный талант. И мы должны помочь человеку открыть его талант, помолиться, рассмотреть в свете церковного служения, чем по замыслу Божьему может и должен этот человек реализовать свое бытие христианина именно как бытие в церкви. То есть по мысли апостола Павла в церкви нет людей и быть не может, у которых нет никаких даров. Эти дары есть у любого человека, и для чего-то он этой церковной действительности, церковной общине, приходе, церкви нужен. И у него есть не просто он нужен, но он что-то этой общине должен, потому что если он не будет сознательно возделывать данный ему талант, не будет сознательно понимать, в чем его служение церкви, то он не сможет реализовать свою жизнь как жизнь христианина, потому что у него нет послушания. Он просто ходит по двору овчего, не знает, что бы делать, куда себя приложить, где его место, где он должен послужить. А если он не знает свое место, с чего он решил, что он слушается Бога? С чего он решил, что он действительно творит то, что должен творить? Где, в чем проявляется его вера, если он не знает воли своего хозяина, воли своего пастыря? Он не слышит голоса своего господина, который зовет его и ставит всегда в какое-то конкретное место. Хотя не надо думать, что это некое вот какое-то значимое и великое место, то есть как-то вот служение высокопоставленное. Это может очень маленькое служение, но очень важное и необходимое. И поэтому в церкви никто не может так сказать, что вот знаешь, у меня есть такой талант, я это делать могу, а раз я могу, то и ты можешь. Это не христианская позиция. Так нельзя. Единственная вещь, которая требуется от всех христиан в равной, то есть абсолютной степени, это любовь. И об этом мы скажем, и этим закончит свое рассуждение о дарах апостол Павел. Да, действительно, в области любви человек, в данном случае любой человек, который имеет любовь, является образцом для человека, который этому хочет научиться. Но конкретные служения, как конкретные таланты и дарования, молитвы или песнопения, бдение или пост, социальное служение или педагогическая деятельность, вот эти все вещи, они могут быть у каждого человека разные, проявляться и по-разному, и в разной степени, и в разное время. Это важно понимать. Кроме того, нужно различать еще и дары естественные, которые являются наследием, неким следствием нашей человеческой природы, фактом наследственности, порой неких непонятных вещей. То есть вот некие таланты, которые просто получает человек в силу того, что он родился как человек. И вот эти таланты и таланты, которые даются духом в церкви, это не одно и то же. Потому что талант человек получает просто для того, чтобы жить. А апостол Павел говорит об особых дарах духовных, которые даются человеку именно как человеку церковному, для созидания самого себя во Христе и для созидания Церкви Христовой в истории, в свою меру. Конечно, когда люди становятся христианами, крестясь во младенчестве, разделить, провести демаркационную линию, где дары естественные, где дары Святаго Духа, очень сложно. И это усложняет, запутывает эту историю, но в целом раньше это очень хорошо проявлялось, и сейчас бывают случаи, я о таких случаях знаю, когда человек, скажем, грубо говоря, обыкновенный городской хулиган, вдруг уверовав и приняв крещение, становится человеком, который имеет богословский склад ума, который становится пастырем церкви даже. Человек, который до крещения в школе не прочитал ни одной книги за свою жизнь, вдруг после крещения начинает читать богословскую литературу, да так читать, что просто зависть берет, как это у него размеренно, как это у него духовно, насыщенно, плодотворно получается. Не так, что глотает книги, а именно впитывает в себя, как губка, вот это учение церкви, человек, который не мог прочитать обычного художественного произведения в школе. Вот так меняется жизнь человека, получившего духовный дар. Или я знаю человека, который не умел рисовать вообще. В школе он только каляки-маляки рисовал. Но вдруг после крещения он берет кисть и вот тянет рисовать иконы. И он, немножко, так скажем, набив руку, немножко научившись чему-то, он начинает писать замечательные иконы. И много других, вот когда человек приходит к крещение в сознательном возрасте, вот это различие между дарами естественными, дарами духовными, которые даются на созидание человека во Христе и созидание церкви в истории, это все вот очень заметно становится. Еще апостол Павел указывает на одно удивительное свойство церкви. Он говорит, что неблагообразные члены покрываются в обычном человеческом теле, покрываются более старательно, и о них большее попечение человек имеет. Это что значит? Это значит, что люди немощные, люди, казалось бы, не имеющие никаких даров, они тоже церкви нужны. Их немощь очень часто. Есть действие промысла Божьего. Есть некий дар Богу. И не случайно это к нам может показаться странным, но и апостол Павел слышит, как Бог ему говорит: «Сила моя в немощи совершается». То есть познание немощи, сознание немощи есть тоже дар. А когда человеку даже не надо сознавать свою немощь, он просто кричит о том, что человек немощен, человек глаз поднять не может, потому что куда бы он ни посмотрел, он видит укор в собственной немощности. И это мне мыслится. Если человек пребывает в церкви неотлучно, это тоже дар. Потому что на самом деле быть немощным не очень легко. Сознавать постоянную зависимость от других. Я не говорю только о физической немощи, о душевной немощи говорю, о духовных немощи, когда человек совершенно ничего не может. Ничего. И он видит и осознает, что ничего не может, и просто духовно, можно выразиться, приползает в церковь, ища только милости. Но сколько ни взыскивал этой милости, остается немощным. И это тоже промыслительно. Потому что этот человек нужен для чего-то и ему важного, для созидания своей жизни во Христе, для какого-то постижения глубин, сокрушения, смирения. Это его личное откровение, личная судьба перед лицом Бога. Но он нужен и церкви, потому что, видя такого немощного, церковь должна покрыть его всеобщей заботой, любовью, молитвой, покровом своим и на нем, как человеке немощном, но брате своем или сестре своем, научиться любить, стяжать милосердие и кротость. Ведь очень легко как-то получается порой заботиться о немощных братьях, находящихся где-то там, далеко, пойти, преодолеть расстояние, помочь чем-то им, поделиться и оставить их в покое. И гораздо труднее видеть немощного брата и немощную сестру свою каждый день, приходящим в церковь, видеть, что я-то ведь вот могу это делать, у меня-то получается, и поститься могу, и молиться могу, и причащаться могу, и добрые дела делать могу, и в храм прихожу очень рано, а этот немощный вечно опаздывает, молиться не может, поститься не может, служить ближним не может, неуклюжий, неудачный, никчемный человечишка кажется, но на самом деле он таким создан Богом в церкви, для того, чтобы мы научились любить, чтобы мы научились, или просто даже не научились, а чтобы мы с помощью этого человека никогда не стали фарисеями, чтобы мы никогда не забыли, что надо до конца своих дней беречься против закваски фарисейской. Такие люди, как Лазарь, нам нужны. Нужны люди такие, как Фома, неверующий так называемый, как апостол Петр, отрекшийся от Христа, как Никодим, который, или Иосиф Аримафейский, которые не были среди учеников Христа и не стали апостолами. И, казалось бы, они не слушали тех речей и не ходили на гору преображения. Но именно эти два человека погребли тело Иисуса Христа, а вовсе не апостолы. И поэтому бывают люди немощные или люди, находящиеся в тени, нами почитаемые только за немощных, но они нужны. В определенное время, в определенном месте у них есть свое дело и свое служение, которое они исполнят. Мы же должны научиться любовью своею обнимать все и сознавать каждого из нас, ходящих в церковь, просто как отдельного члена Христова, как отдельного брата нашего, как именно ближнего нашего, члена нашего, учась ни над кем не превозноситься, никого не осуждать, а иметь ровные, любовные отношения с каждым. И вот, как ни странно, именно такие немощные братья больше всего помогают нам осознать и нашу немощь любви, помогают осознать нашу неспособность любить, помогают нам смириться, познать самих себя и, в конце концов, всем вместе, соединившись единой любовью во Христе, как одно тело во Христе, предстать перед лицом Отца нашего Небесного. На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю беседу. До свидания и храни вас всех, Господь.